Поток лениво плескал волной, в глубине его исчезли темные формы, и вот нас вновь окружали только кусты и листва. У Бенкея текла кровь из нескольких длинных шрамов на груди и ногах. Острые клыки вырвали из его бедра и левого предплечья два кусочка плоти. Я помог ему наложить на раны полоски полотна, но повязки быстро намокали кровью. Ветки колыхались, лес охватывали шелестые шепотки. Звуки приближались к нам со всех сторон, и куда бы я ни смотрел, что-то мелькало среди листвы. «Мы не можем ни остаться здесь, ни отправиться дальше», — заявил Бенкей. «В этой чаще они доберутся до нас на раз. Лучше всего пробиться верхом, но удастся только, когда мы выберемся на открытые луга. Затяни повязку потуже, посмотрим, смогу ли я стоять». Он встал и сделал несколько шагов, хромая и кривясь, но заявил, что могло быть и хуже. В кустах вокруг поляны что-то надвигалось на нас с разных сторон. Мы видели, как колышутся ветки, но не могли разобрать, что приближается. В конце концов мы встали спиной друг к другу, на присогнутых ногах, с поднятыми к плечу мечами, с клинками, направленными вперед, кружа на месте и ожидая нападения. «Ну, по крайней мере, мы умрем свободными», — сказал Бенкей. «Как пристало киренянцам. Это честь погибнуть рядом с тобой, Тахимон».
«Ты еще и Амитрай», — ответил я. «Причем такой, каким бы гордился мой отец. Бенкей, я...» — прервал я себя. От того, что мне пришло кое-что в голову, и я перестал на время прощаться с жизнью, потому что я глянул на наших лошадей, что бились и ржали на привязи. «Бенкей, я глупец! Выйдем по течению! Поток неглубокий, наши кони сумеют его преодолеть!» Он взглянул на меня с сомнением. «Но все равно, лучше такой план, чем никакого». Через мгновение мы сидели в седлах и, объехав глубокий разлив, пошли галопом по неглубокой воде в камнях. Кони то и дело спотыкались, но вел их страх. Когда я оглянулся через плечо, то увидел, что на поляне появляются странные фигуры, не то людей, не то животных, укрытые странными плащами с оленьими рогами на головах. А потом была лишь безумная гонка среди фонтанов вспененной воды и торчащих из-под нее обомшелых камней. Кони визжали от гнева и страха, скалили зубы, а мы гнали по течению, издавая боевые вопли. Каждый миг могло стать слишком глубоко, или один из коней мог потерять равновесие на камнях, и это был бы конец, но некоторое время нам удавалось гнать вперед в бешеном темпе. Шепоты, шелесты, хихиканье и вопли среди листвы накатывали словно лавина, но оставались в нескольких шагах позади. А потом мы увидели, как между ветвями начинает просвечивать серым. Деревья росли все реже, и стало ясно, что открытое пространство близко, на расстоянии вытянутой руки, и что там никто не сумеет нас догнать. Еще чуть-чуть, и мы бы вырвались. Свобода маячила перед нами серым проблеском самое большее в 100 шагах, сквозила через ветви и листья, залитое синим светом открытое пространство под серым печальным небом. Довольно было подхлестнуть коней, преодолеть еще немного камней, уклониться от свисающих ветвей и вперед, на север. Однако поток перегораживал ствол огромного дерева, по сторонам его растягивалась поляна. И тут нас уже ждали. Было их много, и выглядели они жутко. Чтобы описать, мне пришлось бы остановиться и рассказать о каждом в отдельности. О голых телах, которые покрывали узоры, цветные чешуйки, цветы или перья. О крыльях, как у ночных бабочек, но размером с полы пустынного плаща. О звериных конечностях, красивых девичьих лицах с глазами зверей и клыками под сладкими губами. Описание такое продолжалось бы долго, но для нас это был лишь миг, когда мы сдержали коней перед лежащим на дороге стволом и пошли галопом по кругу, по поляне, в поисках выхода из западни. Я видел ряды свисающих с веток кожаных мешочков, которые принял за гнезда насекомых и которые развернули перепончатые крылья, открывая лица висящих вверх ногами малолетних детей со взлохмаченными волосами, полными мусора и сухой листвы.
Создания эти хихикали, показывая острые зубы, разворачивали крылья, и я видел когти на странных ногах, держащихся за ветки. Я видел девиц с ногами, покрытыми пятнистой шерстью, с вьющимися хвостами. Я видел лица, которые были одновременно человеческими и напоминающими морды леопардов или гадов. Видел шипы, клювы и яростные глаза. Все создания верещали на разные голоса, а мы метались среди них, размахивая мечами и уклоняясь от когтей, зубов или ударов дротиками. Они тянули к нам руки и кривые, жадные пальцы. Наши кони ржали и вставали на дыбы. Вокруг нас летали существа размером с ладонь, трепеща крылышками в полосах блеклого света. Казалось, будто носились раи светлячков. По ветвям шмыгали младенцы с большими дикими глазами, с несколькими парами рук, что молниеносно хватались за ветви. Во всем этом было слишком много суеты, крика и хаоса, и так уж сложилось, что, мечась по поляне на танцующих конях, мы опрокидывали и разбрасывали тех существ, но одновременно не убили ни одного, а им не удавалось стянуть нас с сёдел. «Прорвемся силой!» — крикнул я Бенкею. «Рядом с тем деревом тропа! Поместимся бок о бок! Вперед!» Бенкей уклонился и заслонился предплечьем, а потом ударил наотмашь, сбрасывая на землю создание, прыгнувшее на него с дерева. То покатилось по траве с отчаянным писком. Конь следопытов встал на дыбы. И тогда мы увидели, что на тропинке, по которой мы собирались пробиваться, стоит муж. Большой, с широкой грудью, покрытый рисунком шрамов, как у киберийцев. В первый миг я полагал, что это всадник, но потом я увидел, что у человека этого ниже пояса конские ноги и конский корпус, из которого вырастает человеческое туловище, и что на висках у стоящего растут закрученные рога, как у гигантского горного барана. «Он нас не удержит!» — рявкнул Бенкей, поднимая меч. «Даже пусть не думает!» И тогда создание поднесло ко рту короткую флейту и принялось играть, перебирая пальцами. Поплыла странная музыка, какой я дотоле никогда не слышал. Мелодия была одновременно живой и необычайно печальной, а сложили ее чуждым образом. И хотя я слышал уже песнопения всех народов, такого не играл никто и никогда. Когда он начал играть, звуки его флейты едва пробивались сквозь шум, но скоро вопли окружающей нас толпы странных существ постепенно стихли, а сами эти создания сделались неподвижными и глядели прямо перед собой. Мы тоже замерли, не понимая, что происходит и как надлежит поступить нам. Создания успокаивались, но все еще стояли вокруг нас. А потом принялись уходить в гущу леса. Сперва исчезли самые маленькие, потом и другие. Они отступали на несколько шагов и вдруг растворялись в зелени, а тела их внезапно превращались в листву, игру света и тени, кору и ветви. Существо продолжало играть, монотонно повторяя свою мелодию раз за разом. Состояла та из двух частей, одна из них была медленнее и ритмичней, а вторая побыстрее, но звучала песня ужасно, печально. И я чувствовал, как в сердце мое вливается грусть и бессилие. Бенкей свободной рукой добыл свою флейту и тоже принялся играть, подражая той мелодии. Сперва тихонько и несмело, но после нескольких повторений решил, что сумеет сыграть без ошибки, и принялся высвистывать ее громче. Наконец человек-конь с бараньей головой и странно измененным лицом отнял свой инструмент от губ, но жестом руки приказал Бенкею продолжать. Поляна была уже пустой, только в нескольких местах покачивалась листва.
«Не переставай играть, чудовище», — сказал странно звучащим голосом муж с рогами. Был это звук, похожий на скрип ветки и на стук сухих костей, но можно было его понять, поскольку говорил он на языке побережья. «Бросьте оружие на землю и сойдите с коней. Двигайтесь очень медленно и осторожно. Дикие дети становятся сонными, но если почувствуют от вас кровь, снова впадут в красный амок, и тогда я не сумею их усыпить. Делайте то, что говорю, если хотите жить. Оставьте лошадей и оружие».
«Он говорит, чтоб ты бросил оружие на землю», — подсказал я Бенкею.